жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей.
Дорогие друзья, в эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Наша гостья Ольга Гидзева. Оля, привет.
Да, приветик.
Здравствуй. С Олечкой мы встретились на христианской конференции. Программу «Выбор» она сама захотела посетить, сама захотела прийти, рассказать свое свидетельство. Я просто напомню тем, кто нас, может, впервые сегодня слушает. Программа «Выбор» — это программа «Судьба». Свидетельство, но обширное, как-то с детства немного о себе. Это такой рассказик получасовой. Вот мы помогаем людям в тюрьмах, в реабцентрах, потому что ты сегодня вот такая красивая, яркая, умная, побывавшая уже за границей, имеющая семью. Ты была в ужасных проблемах, а сегодня за тобой кто-то тоже идет в таких проблемах. И мы для этого здесь собираемся. Несколько раз в месяц приходят гости.
Да, меня зовут Ольга, и мне 32 года. И на самом деле я очень счастливый человек. У меня замечательный муж, который очень любит меня. Я служу в церкви, у меня строится карьера. И я счастливый человек. Но вначале так не было. Я родилась в обеспеченной семье. У меня хорошие родители.
Где ты жила? Где в детство прошло?
Мое детство прошло на Дальнем Востоке, город Находка. У меня мама проработала в психиатрической больнице. Папа у меня старпомом был, ходил в море. То есть такой хорошо обеспеченный. Но получилось так, я родилась в 83-м году, и получается, что все мое детство, оно выпало так на 90-е. То есть как раз вот эта вот перестройка. И
как все ругают эти 90-е здесь.
Момент в том, что как бы в этот момент, видать, мои родители, в силу того, что были молоды, и, может быть, такая ситуация была в стране, они были заняты, и папа ходил в море, что-то привозил, они пытались бизнесом там каким-то заниматься, что-то такое. И не знаю, на самом деле так оно было, или, может быть, в тот момент я себя так ощущала, что, ну, я не была нужна им. Я не чувствовала, что меня любят. Со стороны нас смотрели и говорили о том, что вот, посмотрите, какая семья, вот они все такие хорошие, что они обуты, одеты.
Со стороны?
Со стороны, да. У меня были джинсы за границей привезенные. Я была очень хорошо одета, но я никому не была нужна. То есть были моменты, когда, знаете, вот еще в садик, когда ты приходишь в садик, рисуешь там открытку какую-то, и всех детей приходят забирать родители, они бегут, там, дарят эту открытку, и мама их обнимает.
И родители делают вид такой счастливый, прямо вот...
Да, да. И я как ребенок, я видела, как у других это было. Но когда приходили меня забирать, я бежала с этой открыткой, она быстро ложилась в сумку, говорили, все, времени нет, пошли. Все, времени нет. И я всю жизнь выросла в таком состоянии, что я не чувствовала любви, я ее не испытывала со стороны родителей. И, может быть, за счет этого я стала эту любовь искать на стороне. И самое первое, что я помню такое, это когда мне было 14 лет, и я влюбилась в одного мальчика, которому было 20. И он такой, он был мальчик-бандит, которого все боялись, у него была машина, он курил сигареты Кэмэл, это такие модные сигареты были на тот момент, у него всегда была наркота, вот эта вот трава, которую курили, я еще не пробовала ничего, только там училась курить, мне подружка говорит, давай научимся курить, чтобы быть такими модными, чтобы нравиться мальчикам постарше. И вот мы учились курить с ней, все, и я вот познакомилась с этим мальчиком Сережей, которого любили все девочки, и вот он весь такой важный был. И с этого все у меня началось. Я-то вот его любила и хотела, чтобы у нас и семья была, и любовь ощущать. А он такой был бандитом. У меня папа был в море, мне было 14 лет. У меня мама одна, она работала в больнице, да, и она сутками работала. И я очень много времени с этим мальчиком проводила. Это был первый мой мальчик, это был... Так, это было все так рано у меня.
Тебе 14
лет? Мне было 14 лет. Да, и я думала, что все, он сейчас на мне женится, и у нас будет семья. И в очередной раз мы там поехали на дискотеку, на какую-то, он меня там взял на эту дискотеку и говорит: послушай, ну, ты хочешь, а вот, чтобы со мной всегда быть? Вот прямо, чтобы вот куда я, туда это я, да, да, хочу. И он говорит: вот видишь вон того вот парня, и показывает мне какого-то мужчину, а на тот момент раньше вот эти вот ларьки, киоски вот стояли на остановках, вот, ну, сейчас же магазины этих ларьков, их и нету, а вот раньше вот они были. И говорит: подойди к нему и вот отведи его вот туда-то, туда-то, в темный переулок, посмотри, куда он положил деньги, и вот... Вот, в общем, если ты это сделаешь, то мы с тобой никогда не расстанемся. И я по тем, что ради своего счастья, ради своей мечты быть с этим мальчиком и быть счастливым, подошла к этому человеку. Это вообще это первое вообще самое, что в моей жизни такого вот произошло. И подошла к этому мужчине, и он там очень обрадовался, он был подвыпившим. И он там со мной куда-то там очень пошел. Я даже не помню, как у нас весь этот разговор там произошел. Он там: пошли. Я говорю: ну пойдем ко мне. Он: а куда идти? Я его завожу в темный переулок. И этот Сергей со своим другом налетают на него. Я сказала, где у него лежат деньги. И все. И вот этот парень мне сказал, что я молодец. И мы всегда будем вместе. И мои родители пытались что-то сделать для того, чтобы я не была с этим мальчиком. Я думала, что мне хотят только навредить. Потому что мне нужна любовь, мне нужно счастье. И мне 14 лет, и никто не понимает, что вот это моя судьба. И с этого все в моей жизни и началось. То есть мы с ним жили отдельно от моих родителей, от всего. То есть я несовершеннолетняя.
А школа?
Я ходила в школу. Я делала уроки. После школы я приходила домой, варила суп, и он меня брал на дело. И, в общем... Как потом я узнала, что это 162-я статья, разбойное нападение, все, но он меня этому научил, всему. Он употреблял наркотики, но я с ним на тот момент не употребляла.
И он не заставлял?
Он не заставлял, ему это и не нужно было. Ему нужна была девочка, которая просто вот вообще...
Никто не заметит, если она куда-то пройдет в нужное место.
Да, 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 вот. И были такие моменты, когда покупались там парики разные, мы приходили в ресторан, и я как будто бы одна. И там даже вплоть до того, что мужчина, он сидит за столиком со своей женщиной, да, отдыхает.
Слушай, ну ты согласна, что ты по сути актриса? Вот я даже вот тебя вижу, ты сейчас верующая, неважно куда. Сейчас уже в другое русло твой талант идет. Но ты, в принципе, и была такой. Артистичная, быстрая, на ум.
Ну, может быть, есть же, да, какие-то моменты, которые вот, ну, вот есть в человеке, а каких-то вот нет. Кто-то вот такой спокойный, а кто-то, ну, да.
Ты могла быстро просчитывать.
Да, да, вот. И, в общем, с этого все в моей жизни и началось. Потом по каким-то причинам ему пришлось покинуть страну. Он уехал с России и сказал, что он приедет, когда мне будет 20 лет. И я на тот момент считала, что я буду старой и никому не нужной. И нашла себе другого мальчика. Ведь мне же нужна семья была. У меня внутри меня была какая-то пустота. Вот с самого детства.
Вот все-таки семья. Ты все время говоришь, мне же семья нужна.
Да, потому я не ощущала вот этой любви, вот этой вот заботы.
Ну, совершенно диким образом по-детски ты искала семью. Вот именно совершенно непрофессионально.
Да, и вот сейчас, да, уже оглядываясь назад, и я смотрю, в моей жизни всегда были мужчины, которые старше меня вот намного. Может быть, мне нужна была вот эта вот отцовская любовь, забота, защита, чтобы вот оберегали, чтобы говорили, что у меня все получится, что я молодец, чтобы забота. И вот я ее искала, и всегда не там.
То есть ты хочешь сказать, Оль... то, в принципе, как такового порока, нарисованного в сердце, у тебя не было. Не потому, что ты со зла очень хотела плохого.
Я просто хотела быть нужной.
Так, потому что очень многие люди здесь рассказывают: семья, дом полна чаша, а я как свинья на блевотину. Я хочу плохого. Вот в твоем случае по-другому как-то. Ты просто крупно ошибалась по-детски.
Да, я хотела хорошего. И
самое худшее находила.
И находила самое худшее. И при всем при этом, то есть... вот это вот то, что худшее было в моей жизни, я понимала, что это плохо, мне было и жалко этих людей, и все, но внутри меня была пустота, и я пыталась ее вот такая
дыра. Ты же строила, вот даже можешь не рассказывать дольше, ты строила свою жизнь сама, как ты ее понимала.
Да, как могла, как и понимала. Потом я опять нашла себе мальчика, который был старше меня, у которого было две машины, он проходил в любые клубы, у него очень много было денег. Он на Дальнем Востоке, так как это все происходило, и там вот этот краб, трепанг, он занимался вот этим браконьерством, и у него было достаточно денег. И я с ним стала встречаться, потому что вот он такой вот модный и хороший. И мне было 16 лет на тот момент, и я забеременела. А он меня любил, а я его не любила. И вот я просто с ним встречалась, потому что вот он весь такой модный, хороший, он заботился обо мне. И вот я что-то хотела семьи, но как бы, но это было не то. В общем, я забеременела и вышла я замуж. А так как я его не любила, и на самом деле жить с нелюбимым человеком, это, ну, это очень сложно. И когда многие мечтают выйти замуж и думают по расчету, я вообще даже не представляю, как это происходит, когда ты ложишься в постель человеку, которого ты не любишь. Ну, все, это очень сложно. И в моем сердце образовалась еще одна дыра, потому что...
Опять не та семья.
Опять не та семья, опять нет любви, опять пустота. Вроде муж, который любит заботиться, и ребенок, и квартиру он купил, и обутый, одетый, и вроде бы и достаток есть, но не то. И когда он ушел в море, у меня нашелся еще один мужчина. Вот, такой сильный, волевой, он воевал в Чечне и приехал там вот с войны, и там и тоже и деньги у него, и сила, и характер, и он употреблял наркотики, а я поступила как раз учиться на педагога-психолога, я хотела работать для несовершеннолетних, вот для трудных подростков, вот с ними работать, и я пошла учиться на педагога-психолога, в общем. И он, когда я узнала, что он употребляет наркотики, героин, и я решила тоже попробовать. И с тем, что я думала, я покурю героин, и я буду с ним курить, и он бросит колодца. И таким образом наркотик, он вошел в мою жизнь. А я такой человек, то есть если я что-то делаю, то я с головой сразу в это окунаюсь. И когда я стала употреблять наркотик, его как-то сразу много вошло в меня. Я поняла, что я зависима буквально через месяц, потому что уже началась у меня ломка, и я испугалась, что же это такое. Мне так плохо, и я поняла, что все, я попала. И я рассказала родителям, меня положили в больницу.
Ты прям рассказала родителям?
Да, я сказала, я наркоманка. Я говорю, я наркоманка, я употребляю наркотики уже целый месяц. И у меня началась ломка, и я не знаю, что мне делать. И меня положили в больницу, и анонимно меня лечили. И после того, как я вышла с больницы, а вот мой муж, то есть который, он в море, от которого у меня ребенок, он не знает, что со мной происходит, он ушел в длительный рейс на год. Вот. Я вышла с больницы, и опять наркотик вернулся в мою жизнь. Я-то думала, только физическая ломка должна пройти, и все. Да. А оно внутри, оно вот это вот в голове. И, в общем, в итоге муж пришел, положил опять меня в больницу. Я ушла от мужа, я говорю, какая семья, тут наркота рекой течет, я хочу употреблять наркотики, потому что когда ты употребляешь наркотик, у тебя такое мнимое чувство вот счастья, легкости, все уходит на задний план, ничего тебя не беспокоит, тебе ничего не надо, вот внутри оно как-то так все заполнено, все радужно, ты можешь находиться в квартире с клопами, можешь плохо быть одет, вокруг тебя будут окружать бомжи, но внутри у тебя будет такая радость, счастье, фейерверк какой-то. Все хорошо, и ничего тебе не нужно. Вот, и я развелась с мужем, мать забрала у меня ребенка, то есть она воспитала моего сына. И вот так вот я жила. И в один момент я поняла, что моя жизнь, она разрушена. В тот момент, когда я шла по улице, и проезжает моя мама на машине, она остановилась, и она такая говорит, ты нам не нужна. Мы продаем здесь квартиру, мы все продаем и уезжаем.
Это
и
серьезно?
Ты остаешься одна. Если ты не это серьезно, она так и поступила. Если ты не бросишь наркотики, оно так и будет. И мне дали месяц. Конечно, за месяц я не бросила. Я пришла домой, побыла несколько дней, опять ушла и думала, что они шутят. И в один момент, когда я встретила папу, я говорю, папа, где мама? На улице, так же случайно. Он говорит, они уже уехали, а они приехали сюда,
а
в Московскую
область.
Может быть, в силу того, что город небольшой, в силу того, что к ним все подходили и говорили, вы такая хорошая семья, вот ваша дочь, вот
то
ваша
она
дочь.
Она застыдилась тебя?
Она меня застыдилась. Ей стало стыдно, что я и дочь. Они воспитывали...
Мне тяжело, я сейчас даже не о тебе, я о тебе сейчас даже думать не могу. У меня противление таким женщинам. Это очень. Биться, бороться, спасать до ума помрачения. У меня такой настрой. Сколько тебе лет на то время?
На то время мне было лет 19.
Боже мой, это же страшно.
Я стала наркотики употреблять где-то во сколько мне? Еще 18 лет.
Я понимаю, что у Бога свой план. Я понимаю, что так в твоей жизни может быть, если бы не произошло, то бы и не произошло то, что есть сегодня. Но все равно это страшно, когда мама уехала в Московскую область и сказала, ну, нам стыдно.
Ну да, чтобы было понимание, да. Это на поезде ехать неделю от Владивостока до Москвы на самолете.
Где 9 ты осталась?
Часов
что тебе?
И она осталась на улице.
Ты?
Я осталась на улице.
То есть никакого ни комнаты, ни жилья, ничего
не было? Ни жилья, ничего, ни прописки, ничего. Я осталась на улице.
Первый раз слышу.
Я жила по притонам.
Первый раз слышу, честно скажу. Нет, то, что вот уже таких заматеревших мужиков гнали вместе с ружьем, папа выходил к воротам, но это уже истрёбанные нервы и чашками крови выпито. Это уже им до 30. Это уже нет спаса, это уже жена, два инфаркта. А вот так первый раз слышу.
Ну, может быть, знаете, как бы иногда бывает такое, что репутация, там еще что-то, да. Оно важнее каких-то вещей. И оно тоже бывает до определенного времени. Потом люди понимают, что на самом деле, ну, ценность – это не твоя репутация, а совершенно другое.
Это
что
твоя
самое
семья.
Ценное – это
остатки,
твоя семья.
Даже остатки. Олечка, сейчас небольшая музыкальная пауза. Прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Thank you.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и моя гостья Ольга Гидзева. Тоже церковь «Слово жизни». Олечка, по сердцу ты меня сейчас полоснула. Значит, тебе 19 лет, у тебя стаж наркомании пару лет, твоя мама благополучная, твой папа благополучный, вы живете во Владивостоке. И так как ты в небольшом городе наркоманка, не слушаешь их, она тебя оставляет на улице и уезжает в Московскую область.
Да, и на тот момент папа, ну, я же встретила отца, и он говорит, вот сейчас я еще неделю здесь буду, нужна машина.
Это родной все-таки отец?
Да, да, да.
Это не отчим?
Родной.
И он также спокойно тебе рассказывает, да, что мама, да, уже
что,
уехала.
Что, да, сейчас, ну, с тем, чтобы машину переправить, контейнер какой-то он ждет, и вот... еще неделю он здесь будет. И я, значит, на притонах. И когда я посмотрела на все, что меня окружает, ну, я поняла, а зачем мне жить? Ну, смысл такой жизни? Все, что я в своей жизни видела и пыталась, ну, строить, у меня все рушилось. Мне не нужна стала такая жизнь. Ну, не нужна, с самого детства.
Но другой ты не знала?
А другой я не знала. И я... не хотела. И в отчаянии я шла по улице, и подъехала ко мне какая-то машина. И там человек, он говорит, слушай, ты еще не устала? И дал мне, ну, и я там как-то грубо стала реагировать на него. И он мне протянул, просто дал визитку реабилитационного центра. И эта визитка у меня в руках, и я сижу и размышляю о том, что я не хочу так жить. Мне не нужна такая жизнь, потому что наступает вечер, и я не знаю, куда мне идти, где мне ночевать. Я иду на какой-нибудь притон, а так как я жила, я воровала. Я вообще, я таких границ не знала, мне было все равно, там, у кого воровать, там, кого грабить. Меня искали все, меня все искали, потому что я, ну... Все, я всех кидала, воровала, кому-то что-то было должна, и меня прям убить, расстрелять хотели, хотели с меня какие-то долги вытрясти. Вот, и я подхожу с этой визиткой и решила, ну, попробую, что если не получится, я не буду жить. Смысла моей жизни нету никакого. И я пришла к отцу, который вот последние дни был, и говорю, давай попробуем, говорю, я... тебе вот папа говорю, что я так жить не хочу, и если Бог мне не поможет, то я не буду жить. И он позвонил, и позвонил парню, Андрей Чертов, вот мы на конференции с ним встретились, он сейчас здесь, он пастор церкви в Ногинске, и он меня взял и отправил меня в реабилитационный центр, и родители у меня переехали вот сюда, в Москву.
А, и сюда? А центр где?
На Дальнем Востоке. Я осталась одна, у меня никого не
Хорошо.
Было.
Хорошо, все-таки поясни мне, я мать. Вот я сейчас внимательно слушаю именно этот эпизод. Почему, если ты подошла к отцу, если ты хочешь другой жизни, почему не в семью, не с папой, с мамой переехать и там зацепиться? Что ты имела в виду? Почему в реабцентр? Ты понимала,
ну, потому что мне сказали, что я не нужна. Мама сказала, ты нам не нужна. И момент в том, то, что и я же понимаю, что и папа уезжает, но он же меня не зовет. И я понимаю, что я и им не нужна, и что жизнь моя. И если я что-то сама не изменю, ничего не
поменяется. А ты можешь сейчас перешагнуть события, просто сказать мне, а сейчас что? С родителями.
Сейчас у нас хорошие отношения, но это долгий был этап.
Это долгий был этап, но я тебе сейчас скажу, что тебе было чего им прощать. Не только им прощать надо было. У тебя огромный пласт, который надо было сбросить с себя. Я даже не представляю, как такое простить.
В то же время и Бог. Только Бог. Да. Бог со временем.
И ты поехала в реабцентр?
Я поехала в реабцентр, и Бог меня быстро коснулся. Очень быстро. Почему сейчас... Я увидела совершенно других людей, я увидела семьи, я увидела мужа, который любит и уважает свою жену, Жена, которая заботится о своем муже, я увидела совершенно другую картину. Я увидела других людей. Я увидела, как люди дружат и общаются между собой, как они помогают друг другу в сложных ситуациях. Я увидела то, чего в моей жизни никогда не было.
А вот я сейчас еще увидела то, что ты... Ведь люди обманывают себя очень успешно. Что ты все-таки себя не обманывала, когда делала порог вот этот всякий, ища семью, ты действительно ее искала. И как только ты хоть на что-то выплыла... Да?
Я зацепилась.
Ты зацепилась.
Я зацепилась, и я понимала, что вот оно настоящее, то, что мне нужно. И в центре я как-то так быстро стала старшей сестрой. Ну, Бог меня коснулся, и вот он стал мне открываться. И он менял мое сердце. Я видела, где мне нужно измениться. И поэтому я понимала, что мне нужно слушаться. Я понимала, что нужно просыпаться в 6 утра и читать молитвы.
Что нужно принять условия.
Да, что нужно принять условия, которые я приняла. Но так как я до уверования натворила много делов. Я была в розыске, и меня верующую посадили. Посадили, мне было 20 лет, и меня закрыли, мне дали срок 7,5 лет. И когда мне сказали, что 7,5 лет, и все, мне наручники, и меня повели, я даже не могу объяснить, что тогда в моей жизни произошло. Просто в один момент все оборвалось. И...
То есть вот только что-то прочное, да. Ты встала ногой на что-то прочное, и снова облом.
Да, и у меня даже... Я даже кричала на Бога. Я кричала, что тебе еще надо? Я тебя только полюбила, я тебе доверилась. Почему кто-то уходит? Вот такие...
Такие неблагодарные люди уходят, да, я все-таки...
Я слышала такие свидетельства, что вот должны были посадить, а он уверовал, и раз, и он вышел. А меня и на 7,5 лет. И я помню, когда мне по этапу в Столыпине мне исполнилось 21 год, и... Ну, вот это вот все. И когда меня назад привезли на тюрьму в ожидании того, что на зону, да, меня будут перевозить, мне мама прислала письмо, и когда пришло письмо от мамы, я так обрадовалась, я думала, вот. И я открываю это письмо, и там, ну, здравствуй, хочу тебе сразу сказать, вот я прям помню его наизусть, чтобы ты забыла про то, что у тебя есть родители, мать, отец и сын. Нам такая, как ты, не нужна. Наркоманка, проститутка, бандит, да еще к тому же изычка. Не пиши нам, не звони. Мы вычеркнули тебя из своей жизни. И, находясь в камере, где я была одна верующая, я читала Библию, они там смеялись надо мной, приходилось молиться про себя тихонечко, и вот это вот сложно было.
Ты сейчас позиционируешь себя верующей в то время? Нет, я не говорю, что ты прям полупастор, а вот именно верующей. Ты вот ощущаешь, что ты была уже верующей?
Да.
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 Нет, вот со всеми ошибками, со всеми недочетами, но ты была верующей.
Да. Угу. Вот. И...
Но это легче. Это у тебя уже был костыль такой.
Да, потому что я увидела. Да. Я увидела то, чего в моей жизни не было. И я увидела настоящее. Угу. Вот. И приехала я в ВК-10, село Горное, в Приморском крае находится оно. И приехала туда. И первое время было очень тяжело, потому что у меня не было посылок. У меня большой срок. Я не грелась никак. У меня не было ни носков, ни одежды, ни обуви. У меня не было ничего, кроме Библии. Вообще ничего. И надо мной смеялись. Они там, ну что, ты верующая, да? А что, тебе Бог сказал татуировки сделать? У меня там татуировки там на теле небольшие есть. А что ты? И начинали вот так ко мне относиться, пинать меня и... В прямом смысле я думала, что все. Это ко мне относились, знаете, как вот как к самому последнему человеку, которого, я не знаю, вот есть вот любой мог подойти меня и тюкнуть. А я молилась, я верила в то, что вот сейчас все изменится. Вот сейчас все изменится, когда там полы нужно мыть, полы, продол, там что-то начиналось. Я говорю, давайте я буду мыть. И я брала тряпку, мыла полы, сама шла осознанно на это. И когда я мыла эти полы, и я прям молилась про себя, Господь, я мою эти полы, чтобы вот люди, которые ходят по этим полам, вот касайся их, изменяй их сердца. И когда ничего не происходило, у меня опять были слезы. Я говорила, Иисус, забери меня отсюда. Вот забери. Я мечтала, что я проснусь, и я буду уже с Богом. Что не будет этой зоны, не будет этих злых зычек. Ничего. И знаете, Бог каким-то чудным образом, я даже не могу объяснить как, но там была молитвенная комната. И Бог поставил меня там, я была старшей молитвенной комнаты все 5 лет. И каким-то чудным образом получилось так, что я стала председателем колонии. И мне уже ничего не нужно было. То есть мне не нужно было ни посылок, чтобы ничего. Мне уже чай, кофе приносили, и конфетки приносили. То есть все. Я ни в чем, то есть нужды не испытывала. Я была обута, одета, вся обшита, все. И я была старшей молитвенной комнаты. И мне прислали книжку, она называется, я не помню автора, но она называется «Слава Богу, я страдал». Небольшая такая книжка. И в конце там было написано, что однажды вы поднимете свои руки к небу и скажете «Слава Богу за то, что мне довелось пострадать». И я когда читала это, я думала, ну в моей жизни такого никогда не будет. Эти 5 лет, они никогда не закончатся. Освободилась я в 2010 году.
Ты меньше сидела?
Да, я ушла по УДО. Я на 2,5 года меньше. 5 лет. 5 лет своей жизни я отсидела. И знаете, я когда вот сейчас освободилась, и когда в соцсетях мне стали писать девочки письма, и что «Ой, спасибо, вот я, ты там рассказывала о Христе, я сейчас хожу в такую церковь, я хожу в такую, а мы сейчас миссионеры, а я вышла замуж, ему пастыра церкви». И сейчас я понимаю, для чего я была там. То есть, когда я там была, и я рассказывала о Христе, и там были люди, которые, они прям в лагере, прям в зоне, они принимали Иисуса Христа, они прям там уверовали. И выйдя на свободу, они вышли вот с этой верой в Бога, они пришли в церковь, они освободились.
Или хотя бы с посевом они вышли.
Да, да. И то есть
ты засеяла им вот эту мысль, что, в принципе, они не одиноки, в принципе, что есть Творец.
Ну, в принципе, вот эти вот 5 лет, получается, они у меня использовались какой-то для Бога прошли. Вот. И...
Слушай, используя для Бога, для тебя, в принципе, строгая зона была. Можно было наркотики употреблять, если бы хотела?
Да, конечно, там было много наркотиков.
Там было много.
Там много было наркотиков.
Ах, то есть тебя зона не спасала от наркотиков, а чисто ты все-таки встала на путь веры.
Да. А меня Бог сразу коснулся. Понимаете? Когда слово «наркотики» у меня не ассоциируется с чем-то прекрасным. У меня слово «наркотики» ассоциируется
с той
улица,
жизнью.
Грязь,
да.
Обман,
да.
И предательство.
Да.
У меня ничего прекрасного не возникает. И после, в тот момент, когда я уверовала, после этого я ни разу шприц в руках не держала.
И не боролась с искушениями?
Нет.
Нет, тебе противно стало?
Да. Мне вот именно, как были моменты, когда мне снились сны, что я употребляю, как бы организм, мой мозг, он напоминал, что как это хорошо, как это прекрасно. Но я понимала, когда находясь в тюрьме, я понимала, к чему меня это привело. И когда умирают твои друзья, которых ты знаешь, когда вот это вот все происходит, я хотела другой жизни. И когда я освободилась... Мои родители, они все-таки Бог расположил их сердце ко мне. Долгое время молилась за то, чтобы.
А
Бог...
5 лет они вообще не давали знать о себе в тюрьме?
Не 3 года. Они через 3 года написали мне письмо и стали как-то помогать. И потом они забрали меня к себе, и я приехала. И я приехала, нашла сразу церковь. И стала туда ходить. Я понимала, что все одной нет. Обязательно нужно сразу идти в общество. Выходя из зоны. Первое и самое важное – это нужно прийти в церковь, это нужно ходить на домашние группы, на все молитвенные группы. Везде, куда можно ходить, нужно ходить, чтобы время было максимально занято, чтобы в твоей жизни появились люди, смысл, чтобы привыкнуть, адаптироваться к этой жизни. То есть нужно себя оградить изначально правильными вещами. И все, все друзья у меня были только верующие. И из неверующих были только мои родители. И в церкви я познакомилась со своим мужем. И мы увидели друг друга, встретились глазами.
Как в сказке.
Как в сказке, да. И 1,5 года мы с ним встречались. А он на тот момент он был служителем, он был ассистирующим пастором в церкви, он преподавал лидерские курсы.
А он тоже прошел сложную жизнь?
Да, он тоже бывший зависимый.
Угу.
Вот. И все, познакомилась со своим мужем, стала ходить
то
в церковь.
Ты хочешь сказать, что то, что ты хотела, то, что ты искала, то, что ты так криво клеила, лепила, Бог просто сам устроил и очень быстро устроил, как только ты вышла. Тебе не пришлось ничего искать, ошибаться.
Угу. Оно правильно. Оно же, самое важное – это правильное основание.
Да.
Это правильное основание.
Основание, на котором ты стоишь.
Да. Это правильные решения. Основание на Слове Божьем. Когда, знаете, как оно бывает, в сердце твоем желание, оно вот так вот хочется. А это неправильно. И нужно поступать не так, как ты хочешь, ну, а так, как правильно. Вот, то есть, если нельзя секс до брака, ну, то нельзя секс до брака. И это потом приносит благословение в жизни. Мы 1.5 года встречались со своим мужем, и наши отношения, они строились на святости.
То есть, вот какие-то компромиссы, один допустишь, второй допустишь, и все кувырком.
И жизнь разрушится.
Хорошо, время нашей программы подходит к концу, Олечка. И я хочу очень, чтобы твою программу услышали в тюрьме, в женской тюрьме. Я тебе объясню, почему. Потому что, в принципе, своим рассказом, своей жизнью ты продемонстрировала силу личности. Это то, что люди не допускают до себя. Люди растекаются на первейшем, самом каком-то неудобном случае или на какой-то проблеме. Люди текут и говорят: «А, уже все». То, что ты ошибалась, то, что ты зашла в такие тупики, но ты ломилась. Ты ломилась. Как ты только жива осталась? Да, это вопрос к Богу уже. Вот. Я думаю, что эта программа принесет пользу очень многим людям, которые повесили руки, а таких большинство. Спасибо большое за время. Всегда говорю одну и ту же фразу в конце программы. Спасибо за время, которое нам уделило. Спасибо и до свидания.
Всего доброго.
А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Я, Наталья Чернякова, провела программу, и наша гостья Гидзева Ольга из церкви «Слово жизни». Пожалуйста, запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать нас в интернете, пожалуйста, наш электронный адрес www.rcr.ru. Там грез больше нет, все слезы Бог отрет, изменимся. В небесах у Творца.